В ответ на обвинение в том, что неверующие люди, прочитав о недостатках и отрицательных сторонах христианства, не захотят больше слышать о Боге, могу сказать, что, как ни странно, наибольшее число обратившихся к Господу было именно среди читателей второй книги. Нам, христианам, возможно, такое трудно понять, но это так. Я им не могу переписать в подтверждение этому все письма новообращенных, но приведу хотя бы одно из них, полученное во время работы над этой главой от одной сестры из Финляндии. Хочу рассказать во славу Божию о том, как через книгу «Время начаться суду с Дома Божьего» я уверовала и обратилась к Господу. Это было, когда я еще жила в России. Я читала вслух моей верующей бабушке эту книгу. И то, что я читала, так сильно подействовало на меня, что я уже просто не могла жить как раньше. Это был, конечно же, Господь. Не помню, были ли и другие какие делатели, повлиявшие на мое покаяние, но именно через эту книгу Господь очень ясно меня призывал, и по Его благодати я ответила на этот зов. Как видите, Бог смотрит на вещи совсем иначе, чем мы, люди. Вот уже действительно верно написано: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Книга пророка Исаии, 55:8-9. Истинность этих слов подтверждает еще одно письмо. Год назад в моих руках оказалась замечательная книга «Пробуждение начинается с меня», которая глубоко коснулась наших сердец, открыла наши духовные очи на шокирующую действительность нашего теплого формального христианства, став для наших душ поистине жизненно необходимой помощью. Эту книгу мы читали на общих собраниях и много дискутировали. Никто не оставался при этом равнодушным. И вот теперь мы читаем ее продолжение, книгу «Время начаться суду с Дома Божьего», которую принимаем с сокрушенными сердцами. Обе эти книги, вне всякого сомнения, написаны под Божьим благословением. После данного мне Господом удивительного откровения о книгах, здоровье мое стало улучшаться, и уже через 2 недели, хотя еще и очень слабое, я все же смогла поехать в очередную миссионерскую поездку по России, на Северный Кавказ и Волгоград. Со временем атаки сатаны еще больше усилились. Он явно мстил заявленное благословение, и причем все чаще использует для этого христиан и даже самых близких друзей. Именно это истощало душевные силы, доводя меня до отчаяния. К слову сказать, я давно уже поняла, что если дьявол хочет духовно уничтожить, то использует для этого самых близких людей, тех, кому ты особенно доверял и на кого обычно опирался. Здесь он действует безошибочно, нанося самые тяжелые сокрушительные удары. Так было и со мной. В то время, когда после короткого перерыва я начала работу над 3-й книгой, сатана перешел в яростное наступление. Это были самые отчаянные моменты кризиса, когда он выкатил всю свою тяжелую артиллерию. Казалось, что небо заволокло тучами, земля дрожит и нет даже робкого луча надежды. В одну из таких минут отчаяния, когда я обессилев внутренне закричала: «Господь, я больше так не могу! Я брошу работу над этой книгой и уже никогда больше не буду писать!» В сердце внезапно прозвучал спокойный ответ: «Хорошо, бросай. Но только знай, что кровь всех этих душ я взыщу с твоих рук». В ту же секунду каким-то необъяснимым духовным взором я увидела следующую картину. Сотни тысяч, если не миллионы людей стояли передо мной, заполняя огромное пространство и образуя собой живой человеческий поток, скрывающийся за горизонтом. Мне стало страшно. Если кровь только одной души Бог взыщет с моих рук, то я погибла. А что же будет, если кровь всех стоявших передо мной окажется на мне? Нет, нет, тысячу раз нет, этого не должно случиться. Это был шок, выведший меня из отчаяния и духовного кризиса. Теперь я знала, что должна писать, невзирая ни на кого, в том числе и на самого дьявола. Таким образом, работа над 3-й книгой продолжалась, хотя сатана всячески старался ее остановить. Бывали минуты, когда я, сидя за письменным столом с карандашом в руках, буквальным образом отключалась и засыпала. Часто не в силах бороться с навалившимся на меня сном, я вставала со стула и шла к стоящему рядом дивану, чтобы прилечь. Но едва это делала, как слышала в сердце повелительный голос. «Встань! Встань немедленно и пиши дальше! Будь победителем в этом искушении, и враг отойдет!» Как ужаленно я вскакивала с дивана, почти шатаясь, шла к столу. И как только снова брала в руки ручку, сон проходил. И я, удивляясь внезапной перемене своего состояния, бодро писала дальше, забыв обо сне и усталости. Господь постоянно являл свою помощь в этой работе, самыми удивительными путями посылая нужные и наилучшим образом подходящие к теме книги проповеди Эрлштейна. Не успевала я заканчивать одну главу, как набирался материал для следующей. Таким образом, с одной стороны, дьявол делал все возможное, чтобы остановить этот труд или хотя бы помешать ему. С другой стороны, я постоянно чувствовала близость Господа и Его помощь. Так проходили месяцы. Поток писем читателей с заказами на первую и вторую книги все увеличивался, так что мы едва успевали их выполнять. Конечно, это радовало и вселяло уверенность в том, что за этой работой стоит Господь. Однако все чаще сердце сжималось в предчувствии чего-то, что надвигалось медленно, но неотвратимо. Как хорошо, что в то время я еще не знала, что конкретно меня ожидает, иначе бы не закончила третью книгу. Просто удивительно, как Господь все соизмеряет, допуская действительно ровно столько, сколько ты на данное время способен перенести. День за днем, давая силы на преодоление сегодняшних трудностей, Он закаляет и тем самым подготавливает к приближающимся новым скорбям. В это время Бог все чаще говорил к моей душе через свое слово. В часы, когда меня охватывало чувство непонятной тревоги и смутное ожидание чего-то недоброго, я вставала из-за стола, опускалась на колени и, молясь, открывала Библию, читая то, на чем останавливался мой взгляд. Так однажды с трепетом в сердце я прочитала следующее. «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». Иеремии 1:4-8. Когда я читал это место Священного Писания, в памяти всплыл образ бабушки, подруги моей юности, о которой я писала ранее, и ее запавшие в душу слова. «Господь открыл мне во время одной молитвы, что с чрева матери Он избрал тебя на особое служение». Тогда это привело меня в недоумение. Теперь же заставило глубоко задуматься. Как и Иеремия, я не могла сказать, что еще очень молода, потому что мне перевалило тогда за 40. Однако у меня имелось другое «но». Я была женщиной, а это значит, должна молчать. Дальше, обращаясь к Иеремии, Господь сказал: «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Иеремии 1.10. Удивительно, что 4 раза здесь говорится о разрушении и только 2 о созидании. Интересно, что чувствовал Иеремия, когда Бог строго продолжал: «А ты припаяшь средства твои и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом, и медной стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Иеремия 1, 17-19. Удивительное призвание и поразительное обетование. С тех пор Иеремия больше не принадлежал себе. Его жизнь была положена на алтарь Божий, в результате чего он забыл, что значит мир и покой. Мало кто из людей, стремясь помочь своему народу, подвергался таким унижениям, оскорблениям, терзаниям и презрению, как это выпало на долю Иеремии. Это был человек, безраздельно любящий свой народ, страдающий вместе с ним, оплакивающий горькую участь, которую тот нес за свою неверность и отступничество от Бога. Когда я думала об этом, мои собственные скорби, страдания и поношения казались ничтожными по сравнению с тем, что приходилось переносить Иеремии, и этот великий глашатай Божий становился для меня ценнее и дороже. В следующий раз, когда было очень тяжело от непрекращающихся упреков и обвинений, я снова, склоняясь на колени, открыла Библию. Прямо перед глазами, словно высеченные, стояли слова. «Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Исаии 54, 15, 17. Я застыла, как пораженная. Неужели Господь говорит это лично ко мне? Но кто я, чтобы Он так вступался за меня? Мне хотелось упасть перед Ним ниц и плакать, плакать и плакать. Слезы застилали глаза, когда я стала читать 54 главу пророка Исаии сначала. Каждое слово, став невероятно живым, говорило к моему сердцу, проливая целительный бальзам на его раны. Все написанное было для меня и как будто бы обо мне. «Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемую бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Ни одна, даже самая нежная и любящая мать не могла бы так утешить, как утешал меня Бог. Это была милость, которую я ничем не заслужила, жалость, понимание и сострадание того, кто сам когда-то мучительно страдал. Сердце плавилось от близости и любви Божией. В такие минуты особенно хорошо понимаешь псалмопевца, оставившего свои чудесные строки на страницах Священного Писания. «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил: колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою». Псалом 92, 17-19. Ничто не может сравниться со сладостью утешения, полученного в близком общении с Господом. Пережив его однажды, ты будешь искать этой близости снова и снова, уже не удовлетворяясь чем-то меньшим.